Глава 5. Дневник доктора Штрауса. Лира сварила себе горячего шоколадля и, пододвинув лампу поближе, села за столик у камина. Записки из рюкзака были сделаны карандашом. Несколько страниц линованной бумаги, судя по всему, вырванных из школьной тетрадки. Пан устроился рядом, подчеркнуто держась на расстоянии от руки Лиры, но достаточно близко, чтобы читать вместе с ней. Из дневника доктора Штрауса. Ташбулак, 12 сентября. Чень, погонщик верблюдов, говорит, что однажды бывал в Карамакане и оттуда сумел проникнуть в самое сердце пустыни. Я спросил его, что он там видел. Он сказал, все охраняют жрецы. Он употребил именно это слово, но только потому, что лучшего подобрать не смог. «Вроде солдат», — сказал он, — «но жрецы». «И что же они охраняют?» Он сказал, какое-то здание, что внутри он так и не узнал. Они его не пустили. «Что за здание? Насколько большое? Как оно выглядело?» «Большое», — сказал он, — «самое большое на свете, как огромная дюна». Из красного кирпича и очень древнее. Не такое, как люди строят. Может, это был холм или гора? Нет, правильной формы. И красное, но не как дом для жилья. Может, это был храм? Он пожал плечами. На каком языке говорили эти стражи? На всех языках, сказал он. Полагаю, он имел в виду все языки, которые сам знает, а знает он немало. Подобно многим своим собратьям-погонщикам, он владеет дюжиной наречий от мандаринского до персидского. Ташбулак, 15 сентября. Снова виделся с Ченем. Спросил его, зачем он посещал Карамакан. Он сказал, что с детства слышал рассказы о скрытых там несметных сокровищах. Многие пытались попасть туда, — добавил он, — но почти все отступили в самом начале пути, потому что путешествовать актаракех, как они это называют, очень больно. Я спросил, как он вытерпел эту боль. «Думал о золоте», — сказал он. «И что ты нашел золото?» — спросил я. «Посмотри на меня», — сказал он, — «посмотри на нас». Чень — оборванец, тощий, как скелет. Щеки у него впалые, глаза тонут в паутине морщин. Руки черны от намертво въевшейся грязи, а лохмотья, в которые он носит, постыдилась бы и огородная пугала. Его деймон, пустынная крыса, вся в проплешинах и мокнущих язвах. Другие погонщики его избегают. Судя по всему, боятся. Он одиночка, что, в общем, и неудивительно. Я заметил, что меня тоже стали избегать, видимо, из-за того, что я с ним общаюсь. Они знают, что он способен к разделению, и это их пугает. Неужели он не боялся за своего Деймона? Если бы его крыса потерялась, что бы он тогда делал? Он искал бы ее в Аль-Хан-Аль-Азраке. Мой арабский оставляет желать лучшего, но Хассаль сказал, что это значит «синий отель». «И где же этот синий отель?» Чень сказал, что не знает. «Это просто такое место, куда уходят деймоны. Но только, — добавил он, — его крыса все равно бы туда не пошла, потому что хотела золота не меньше, чем он сам». Это, видимо, была шутка. Сказав это, он засмеялся. Лира посмотрела на пана, тот так и впился глазами в страницу. Она вернулась к чтению. Ташбулак, 17 сентября. Чем больше мы изучаем ее, тем больше склоняемся к мысли, что Роза Лапнори — это предок, а остальные — эртаджики и прочие потомки. Именно Роза Лапнори дает наиболее выраженные оптические феномены, и чем дальше от Карамакана, тем труднее ее вырастить. Даже если воспроизвести все условия К, почву, температуру, влажность и прочее, образцы Розы Лапнори чахнут и быстро погибают. Значит, мы что-то упускаем из виду. Для того, чтобы получить растение, обладающее хотя бы некоторыми свойствами R-лоб и способное произрастать в других местах, потребуется гибридизация. Вопрос в том, как обо всем этом написать. Разумеется, вначале будут научные статьи, но нельзя сбрасывать со счетов и более широкие последствия. Как только мир узнает то, что стало известно нам, начнется настоящая розовая лихорадка. Все бросятся изучать розы, Начнут искать им практическое применение, и нас, маленькую исследовательскую станцию, мигом оттеснят, а то и вовсе уничтожат. Как и всех окрестных садоводов. И это еще не все. Учитывая природу того, что открывают эти оптические явления, религиозные и политические последствия тоже не заставят себя долго ждать. Поднимется паника, начнутся гонения, это ясно как день. Ташбулак, 23 сентября. Я попросил Ченни отвезти меня в Карамакан. Пообещал ему золото. Род Хассаль тоже пойдет. Я очень боюсь, но, очевидно, другого пути нет. Я думал, будет нелегко уговорить Картрайта разрешить нам попытаться, но он с радостью дал добро. Он, как и мы, понимает, насколько это важно. Положение отчаянное. Ташбулак, 25 сентября. Слухи о беспорядках в Хуланшане и Акджаре. Это всего в каких-то 150 километрах к западу. Люди с гор, так во всяком случае говорят, сожгли и выкорчевали розовые сады. Мы думали, что хотя бы эта проблема не выйдет за пределы Малой Азии. Плохо дело, если все зашло так далеко. Завтра, если все сложится удачно, отправляемся в Карамакан. Кариат умоляет меня не ходить, Дэймон Хассаля тоже. Естественно, они боятся, и, видит Бог, я тоже боюсь. Карамакан, 26 сентября. Какая мучительная, неописуемая боль, какая требовательная и властная. Но теперь это уже не совсем боль. Скорее, глубокая, проникающая в самое сердце тоска и скорбь, бессилие и страх. Почти смертельное отчаяние. И все это одновременно, хотя временами какое-то из этих чувств усиливается, а какое-то отступает. Физическая боль ослабла примерно через полчаса. Думаю, дольше я бы просто не вытерпел. А Кариат... Нет, об этом слишком больно думать. Что я натворил? Что я сделал с ней, с моей душой? С каким ужасом она смотрела мне вслед, когда я обернулся? Я не могу об этом писать. Это самый ужасный из всех моих поступков. И самый необходимый. Я молюсь только о том, чтобы когда-нибудь мы снова соединились, и чтобы она меня простила. На этом страница обрывалась. Читая эти строки, Лира почувствовала у локтя какое-то движение и скосила глаза. Пан больше не читал. Он лежал на краю стола, повернувшись к ней спиной. У Лиры перехватило горло. Сейчас ей не удалось бы произнести ни слова, даже если бы она знала, что ему сказать. На мгновение она прикрыла глаза, а затем вернулась к запискам. «Мы прошли 4 километра и теперь отдыхаем, чтобы хоть немного восстановить силы. Это поистине адское место. Хассалю сначала было очень плохо, но он пришел в себя быстрее, чем я». Чень, напротив, совершенно бодр, оно и понятно, ведь он уже через это проходил. Вокруг одна пустыня, повсюду огромные дюны, и даже если взобраться на вершину, не увидишь ничего, кроме моря, таких же песчаных гор. Жара ужасающая, краем глаза видно, как мерцают миражи, любой звук почему-то становится гораздо громче, чем обычно. Когда налетает ветер, песчинки трутся друг о друга с невыносимым скрежетом и писком, словно прямо под поверхностью песка, и у тебя под кожей копошатся миллионы насекомых, несметные полчища жутких созданий, непрерывно что-то жующих, грызущих, точащих, рвущих на части, кошмарная жизнь, пожирающая изнутри и саму себя, и ткань своего мира». Вот только никакой жизни здесь нет, ни растительной, ни животной. Но нашим верблюдам как будто все нипочем. Миражи, если это и впрямь они, исчезают, если смотреть на них прямо, но стоит лишь отвести взгляд, как появляются вновь. Призрачные видения похожи на каких-то свирепых богов или демонов, потрясающих кулаками. Сам не знаю, как я это выношу. Хассаль тоже мучается. Чень говорит, мы должны просить у этих богов прощения, и сам повторяет покаянную молитву, которой пытался нас научить. Он говорит, эти миражи — лики Симурга, какой-то чудовищной птицы. Понять, что он имеет в виду, очень трудно. Пора двигаться дальше. Карамакан, вечер того же дня. Продвигаемся медленно. Решили разбить лагерь на ночь, хотя Чень советовал идти дальше. Но у нас просто не осталось сил. Надо отдохнуть и прийти в себя. Чень разбудит нас перед рассветом, и мы выступим в путь, когда будет прохладнее всего. О, Кариат, Кариат. Карамакан, 27 сентября. Отвратительная ночь. Я почти не спал из-за кошмаров. Снились пытки, расчлененные и выпотрошенные тела, чудовищные страдания, на которые я вынужден был смотреть, не имея возможности ни помочь несчастным, ни убежать, ни хотя бы закрыть глаза. То и дело просыпался от собственных криков, боялся снова заснуть, но все-таки засыпал. О, Господи, надеюсь, хотя бы Кариат не страдает. С Хассалем творится то же самое. Чень поворчал и лег в сторонке, чтобы мы ему не мешали. Он разбудил нас до рассвета, как и обещал. На востоке едва затеплился бледный свет. Мы позавтракали сушеными смоквами и полосками сухой верблюжатины. И поехали дальше, пока не началась жара. Около полудня Чень сказал «это там» и указал на восток, туда, где, по моим расчетам, находился самый центр Карамаканской пустыни. Мы с Хасалем смотрели, но ничего не увидели, как не таращили глаза и как не заслоняли их от солнца. Полдень уже миновал, сейчас самая жаркая часть суток, и мы отдыхаем. Хасаль соорудил навес из пары одеял. Получилось пятнышко тени, в котором мы все лежали, и Чень тоже. Удалось немного поспать. Снов больше не видели. Верблюды лежат, закрыв глаза, и равнодушно дремлют. Боль утихла, как Чень обещал, но сердечная рана осталась, гнетущая, мучительная тоска. Когда же это кончится? Карамакан, 27 сентября, вечер. Мы снова в пути. Пишу это, сидя на спине верблюда. Чень уже не уверен, в какую сторону ехать. Я спросил его, где же цель нашего пути, он сказал «дальше», только и всего. Но куда именно «дальше» — не совсем ясно. Он не видел этого со вчерашнего дня, а когда мы спросили, не смог объяснить, что именно видел. Я предположил, что речь идет о том красном здании, но мы с Ха не заметили ни единого цветного пятнышка среди бесконечного и почти нестерпимого однообразия песков. Оценить, сколько мы уже проехали, невозможно. В километрах явно немного, но я не сомневаюсь, что завтра мы достигнем центра этого богом забытого места. Карамакан, 28 сентября. Этой ночью, слава богу, было полегче. Сны сложные и путанные, но не такие кровавые. Я спал крепким сном, пока Чень не разбудил нас, опять до рассвета. Теперь мы это видим. Поначалу оно было как мираж, мерцающее, зыбкое, плывущее над горизонтом. Затем как будто отрастило основание и прикрепилось к земле, и теперь, наконец, утвердилось со всей определенностью большое строение вроде крепости или ангара для гигантского дирижабля. Никаких деталей на таком расстоянии не видно, ни дверей, ни окон, ни укреплений, ничего. Просто большое прямоугольное здание темно-красного цвета. Полдень только что миновал. Сейчас я допишу эти строки, заберусь под навес Хассаля, и самую жару мы проспим. А когда проснемся, останется сделать последний рывок. Карамакан, 28 сентября, вечер. Мы подъехали к зданию и увидели тех самых жрецов, солдат или стражников. И впрямь не разберешь, кто они такие. Не вооружены, но могучего сложения и грозные на вид. Какой они расы, непонятно, но точно не европейцы, не китайцы, не татары и не московиты. Кожа бледная, волосы черные, а глаза круглые, пожалуй, больше всего похожи на персов. По-английски они не говорят, По крайней мере, нас с Хассалем не удостоили ответа. Но Чень без труда обращается с ними на каком-то другом языке, думаю, на таджикском. Одеты они все в простые халаты и широкие штаны из темно-красного хлопка, такого же цвета, как и здание. На ногах кожаные сандалии. Деймонов у них, похоже, нет. Но мы с Хассалем уже натерпелись таких ужасов, что этим нас не испугать. Мы спросили через Ченя, можно ли нам войти в здание. На это последовало мгновенное и категорическое «нет». Тогда мы спросили, что там внутри. Стражи посовещались и заявили, что этого они нам не скажут. Задав еще несколько вопросов с тем же результатом, мы, наконец, получили намек. Один из стражей, более разговорчивый, внезапно разразился бурным монологом и целую минуту что-то втолковывал Ченю. Пока он говорил, мы с Хассалем несколько раз уловили слово «гюль», которое на многих языках Центральной Азии означает «роза». Пока он говорил, Чень посматривал на нас, но, дослушав стражника, сказал: «Бесполезно, здесь делать нечего, зря мы пришли». «Что он говорил насчет роз?» — спросили мы. Чень только головой покачал. «Он действительно упомянул розы?» «Нет, все бесполезно, уходим». Стражи внимательно за нами наблюдали, поглядывая то на Ченя, то на нас с Хассалем. И тут мне пришло в голову попробовать кое-что еще. Я знал, что в этих местах когда-то бывали римляне. Может, что-то сохранилось от их языка? Я сказал на латыни: «Мы не причиним вреда ни вам, ни вашему народу. Мы хотели бы знать, что вы тут охраняете». И я угадал. Меня мгновенно признали и поняли. Разговорчивый тотчас отозвался на том же языке: «Что вы принесли в уплату?» «Я не знал, что нужно платить», — сказал я. «Мы беспокоимся, потому что наши друзья пропали без вести. Возможно, они пришли сюда. Не видали ли вы путников, таких же, как мы?» «Мы видали много путников», — был ответ. «Если они пришли Актаракех и принесли плату, им можно войти». «Только так и не иначе. Но если они войдут, то выйти уже не могут». «Значит, наши друзья там, в этом красном здании?» На это он ответил: «Если они здесь, они не там. А если они там, они не здесь». Это было похоже на какую-то ритуальную фразу. Стандартный ответ, который повторяли столько раз, что он утратил всякий смысл. Но, услышав его, я понял, что подобный вопрос стражам задают не впервые. Я сделал еще одну попытку. «Насчет платы. Вы имеете в виду, что мы должны заплатить за розы? За что же еще? Может, за знания? Наши знания не для вас. Какую плату вы сочтете достаточной?» «Жизнь», — ответ нас огорошил. «Один из нас должен умереть. Мы все умрем». Снова тупик. Но я попробовал зайти с другой стороны. «Почему у нас не получается выращивать ваши розы за пределами пустыни?» Стражник смерил меня презрительным взглядом, повернулся и ушел. «Ты знаешь кого-то, кому удалось попасть внутрь?» — спросил я Ченя. «Был один человек», — сказал он. «Он не вернулся. Никто не возвращается». Мы с Хассалем разочарованно удалились под свой навес из одеял и стали обсуждать, что делать дальше. Это была бесплодная, мучительная дискуссия. Сколько мы ни говорили, дело не сдвинулось с мертвой точки. Мы были в плену императивов. Исследовать эти розы решительно необходимо. Сделать это, не согласившись уйти и не вернуться, решительно невозможно. Наконец мы поняли, что нужно заглянуть глубже. Почему необходимо исследовать розы? Потому что они открывают нам кое-что о природе пыли. И если магистериум услышит о том, что происходит здесь, в Карамакане, он не остановится ни перед чем, чтобы не позволить этим знаниям распространиться по свету. Он придет сюда и уничтожит этот красный дом и все, что внутри. Войско, оружие у него для этого предостаточно. Недавние беспорядки в Хуланшане и Акджаре — его рук дело, сомнений нет. С каждым днем он все ближе. Итак, мы обязаны провести исследование, а это значит, что один из нас должен войти внутрь, а другой вернуться с теми знаниями, которые удалось добыть. Выбора нет, других вариантов тоже. Наших деймонов по-прежнему не видно. Запасы воды и продовольствия сокращаются. Долго ждать мы не можем. В конце была приписка другим почерком. Позже, тем же вечером, появилась Кариат, Деймон Штрауса. Она была в полном изнеможении, измучена и перепугана. На следующий день они со Штраусом вошли в Красный дом, а я вернулся обратно с Ченем. Беда надвигается. Мы с Тедом Картрайтом сошлись на том, что мне следует немедленно вернуться в Англию с теми немногими знаниями, которые у нас есть. Всей душой надеюсь, что смогу разыскать Стреллу и что она меня простит. Р.Х. Лира положила записки на стол. Голова у нее шла кругом. Ей показалось, что в памяти мелькнул проблеск давно утраченного воспоминания. Нечто невероятное, потрясающе важное, погребенное под сотнями и тысячами дней обычной жизни. Что же ее так поразило? Это красное здание, пустыня, стражи, говорившие на латыни, что-то настолько глубокое, что Лира даже не понимала, явь это, сон или смутная память о сне или о сказке, которую она так любила в детстве, что требовала рассказывать ее каждый вечер перед сном, но потом выросла и забыла. Так или иначе, но о красном здании в пустыне она что-то знала, вот только понятия не имела, что именно. Пан свернулся калачиком на столе, спал или притворялся. Лира понимала, почему. Рассказ доктора Штрауса о разлуке с Деймоном живо напомнил о ее собственном чудовищном предательстве, когда она бросила пана на берегах страны мертвых, а сама отправилась дальше, чтобы отыскать призрак своего друга Роджера. И Лира знала, что вина и стыд будут терзать ее до последнего дня, сколько бы еще она ни прожила на свете. Возможно, этот разрыв и был причиной их нынешнего отчуждения. Рана так и не зажила. И на свете не было ни единой живой души, с кем Лира могла бы поговорить об этом, кроме Серафины Пеккалы, королевы ведьм. Но ведьмы не такие, как люди. Да и с Серафиной она не встречалась вот уже много лет, с того давнего путешествия на север. — Да, но... — Пан, — прошептала она. Он не подал виду, что слышит. Казалось, он крепко спит. Но Лира знала, что это притворство. — Пан... Все так же шепотом продолжала она. «Помнишь, что ты говорил про того убитого человека? Про человека, о котором говорится в этом дневнике, про Хасаля. Ты сказал, что он мог разделяться со своим Деймоном, так?» Молчание. «Должно быть, он нашел ее после того, как вернулся из этой пустыни, из Карамакана. Наверное, это место вроде того, где проходят испытания молодые ведьмы, место, куда не могут попасть их Деймоны. Так, может, есть и другие люди?» Пан лежал молча, не шевелясь. Лира устало отвернулась, и вдруг краем глаза заметила, что под книжным шкафом что-то лежит. Книга, та самая, которой она обычно подпирала окно, и которую пан вчера сбросил на пол, потому что терпеть ее не мог. Но разве она не поставила ее обратно на полку? Должно быть, пан снова ее сбросил. Лира поднялась, чтобы вернуть книгу на место, и тут пан, наконец, поднял голову. — Почему ты не выбросишь этот бред? — Потому что это не бред. Если книга тебе не нравится, это еще не повод швырять ее на пол, прямо как избалованный ребенок, честное слово. — Это отрава. Она тебя разрушает. — О, перестань. Лира положила книгу на стол, и пан тут же спрыгнул на пол и сел, сверляя ее взглядом. Его шерсть встала дыбом, хвост метался из стороны в сторону. Всем своим видом Деймон излучал презрение, и Лира невольно поморщилась, но не убрала руку с книги. Больше они не обменялись ни словом. Лира отправилась в кровать, а пан устроился на ночь в кресле.